Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 февраля, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о туризме. И вот почему. На прошлой неделе на совещании президента Путина с членами правительства обсуждали тему развития внутреннего туризма. А на этой неделе все началось со встречи Медведева с вице-премьерами. Говорят, тоже было поручение аппарату правительства подготовить предложение по кадровому усилению работы на этом направлении. А вот 5 февраля появилось сообщение о том, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова. О развитии туристической отрасли и о привлекательности отдыха в России будем сегодня говорить. Здесь в студии профессор Анхикс, Галина Дегтярь. Галина Максовна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Вадим Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Дмитрий Даниленко, главный редактор портала turdom.ru. Дмитрий Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот, можно звонить. Ну, звонки во второй части традиционно, но номер, напомню, прямо сейчас 7373948. Я бы хотел, чтобы каждый из вас прокомментировал эту отставку Сафонова. Это как-то связано с предложениями по кадровому усилению работы на туристическом направлении, о котором до этого вы говорили, Галина Дегтярь.
Конечно, да. Дело заключается в том, что до сих пор у нас не перешел Ростуризм окончательно в Минэкономразвитие. И сегодня малый и средний бизнес страдает из-за того, что мы не имеем возможность классифицировать отели. Было до этого у нас существовал приказ 12-15 мин нашего предыдущего, да, Министерства культуры, по которому мы присваивали гостиничные звезды. Сегодня мы не имеем возможности такое делать, потому что предыдущее положение отменено, новое не разработано. И самое главный вопрос, мы еще не можем понять, у кого же мы запрашиваем номера от сертификатов, подтверждающих данную звездность.
И это проблема Сафонова.
Это одна из проблем, это проблема организации государственной услуги, которая является обязательной для исполнения малым и средним бизнесом. При отсутствии классификации гостиницы будут оштрафованы. И это вопрос очень серьезный.
Галина Дегтярь, Вадим Прасов, с вашей точки зрения.
Ну, я бы как раз, наверное, не связывал проблемы классификации, хотя они, безусловно, существуют со ставкой господина Сафонова. На мой взгляд, здесь речь скорее идет о том, что на сегодняшний момент Ростуризм свои функции, ну, если, опять же, говорить о том, что понимает ли туристское сообщество функции Ростуризма в том виде, в котором он существует. К сожалению, Ростуризм последние годы демонстрирует такую определенную стагнацию и, в общем-то, каких-то регулирующих воздействий на отрасль, на мой взгляд, не оказывает. Поэтому решение, мне кажется, оно было достаточно очевидным, оно зрело уже достаточно давно, и вся туротрасль, в общем-то, не была удивлена тому, что это произошло.
Это Вадим Прасов, теперь Дмитрий Даниленко, с вашей точки зрения.
Конечно, мы тоже с коллегами обсуждали эту отставку и пришли к выводу, что из всех руководителей, ну, туристической власти Олег Сафонов стал самым нелюбимым, то есть к нему, пожалуй, больше всего претензий накопилось, ну, у рынка, у предпринимателей, чем по отношению к кому-либо другому руководителю. Отчасти это произошло, ну, было предопределено, потому что с самого начала Олег Сафонов пришел откуда-то извне, и в отличие от многих предыдущих руководителей, он не имеет опыта работы именно в туризме, не имеет. И поэтому, ну, вот его изначально рассматривали как варяга, и вот он, к сожалению, в глазах предпринимателя себя никак не проявил, а многие даже считают, что вредил.
Но я все-таки напомню, что Сафонов ушел по собственному желанию, были потом объяснения по этому поводу. В общем, примерно так. Он сказал: не любите вы меня, уйду я от вас. Хорошо, теперь дальше. Теперь говорят о том, что надо кадрово усиливать работу на этом направлении, лучше понимать, чего мы хотим от Ростуризма. Галина Дегтярь, а чего мы хотим от Ростуризма?
От Ростуризма мы хотим четкого государственного регулирования. Все эксцессы, которые произошли, все банкротства, которые произошли крупных туроператоров, достаточно серьезно подкосили доверие туристов к отрасли. Количество турагентов уменьшилось намного. Количество туроператоров также уменьшилось. И все это, естественно, дает меньшее количество налогов в наш бюджет. Поэтому, естественно, эти вопросы должны быть рассмотрены в обязательном порядке. И мы ждем каких-то конкретных решений при приходе новых членов этого органа власти. Хотя Ростуризм является агентством, и он не имеет законодательной инициативы, ему должны быть даны большие функции, чем они были ранее. Следующий аспект, который касается внутреннего туризма и его развития. Ну, я думаю, что здесь еще продолжат коллеги, потому что достаточно много было претензий к Ростуризму, но самое главное – это то, что нужно развивать отрасль для того, чтобы просто все, особенно молодежь, не ушли в интернет-бронирование. И тогда мы будем помогать платить налоги иностранным компаниям, не резидентам, которые будут нас обслуживать. Типа Booking.com и прочих компаний.
Хорошо, это Галина Дегтярь, теперь Вадим Прасов. А чего надо-то от Ростуризма?
Ну, вы знаете, изначально, даже несмотря на то, что Ростуризм не обладал законодательной инициативой, да, то есть, тем не менее, на мой взгляд, это должно быть определенным образом системообразующее ведомство, ну, или оно должно было стать ранее, да, то есть, может быть, неким образом станет сейчас. И здесь речь идет о том, что у нас, собственно, с там, начала 90-х годов под туризм почему-то подразумевалось там выездное направление, которое, на мой взгляд, вообще туризмом не является. Ну, есть такой вывоз денег из страны, да, то есть вот едут люди отдыхать, не знаю, там в Турции, Египет, во Францию или там в Штаты, да, и вот как бы отвозят туда.
Ну, формально это туризм.
Капиталы, да. Нет, формально это туризм, но в глобальном смысле, с точки зрения Российской Федерации, ну, вот, туризм внутренний и въездной, он гораздо более интересен, он гораздо более масштабен, он гораздо более важен. А у нас даже законодательство в области туризма, да, то есть вот, собственно, закон о туризме, который существует, это закон о выездном туризме, по большому счету, и внутреннему въездному там практически ничего не посвящено. Второй момент, который, на мой взгляд, важен, это все-таки определить хотя бы политику, да, то есть информационную в области продвижения российского туризма, то, чего сделано, фактически не было. Стратегия развития туризма является формальным документом. Ну, то есть вот все те аспекты, которые могли бы массово влиять на динамичное развитие отрасли, они, по сути, свои отсутствовали, либо были в каком-то очень формальном состоянии. И, на мой взгляд, как раз-таки функция Ростуризма должна быть в том, чтобы продвижение российского туризма и на внешних рынках, и на внутреннем рынке приобрело то звучание, которое оно приобретает в тех развитых странах, где туризм, там, условно, доля туризма составляет там, 10% ВВП, да, то есть то, к чему мы стремимся. Ну вот, поэтому здесь очевидно, это большая масштабная проектная работа, которой надо заниматься всерьез, ну вот, а не просто выполнять функции, что вот мы там какое-то федеральное агентство.
Хорошо, теперь Дмитрий Даниленко о том же, для чего нужен Ростуризм, что он должен делать теперь, ну если мы собираемся что-то поменять?
Ну, можно сказать, что наконец-то туризм признали отраслью экономики, то есть он передан, надзор за ним в состав Министерства экономического развития и торговли вновь. То есть у туризма вообще очень сложная судьба, его постоянно куда-то переподчиняли, то в спорт, то в культуру, то там еще была довесок в виде молодежной политики. Сейчас он обратно вернулся в экономику, позитив уже в этом. То есть мы будем рассматривать его как отрасль экономического развития с целью создания экономического эффекта. Да? Поэтому соглашусь с Вадимом, конечно же, приоритет в сторону въездного и внутреннего туризма. И здесь Ростуризм должен решить целый ворох про проблем, вот в одиночку ему это не сделать, у него должны быть полномочия, статус, ресурс для того, чтобы продвигать те решения, которые нужно делать. Ну, вот самый яркий пример, это не в силах Ростуризма никак повлиять сейчас практически, это въездной режим. То есть у нас очень сложная...
Визовый режим,
да. Очень сложная ситуация, и фактически мы создаем барьеры, и здесь огромную роль играет политика и позиция МИДа с тем, чтобы вот переломить эту ситуацию, хотя бы в каких-то базовых регионах сделать некие послабления, да, как это показал опыт чемпионата мира по футболу, да, по въезду на территорию России иностранных гостей, прежде всего из приоритетных стран.
Вот. Хорошо, давайте тогда смотрите. Вот когда вы говорили, что нужно от Ростуризма, я попрошу начать Галину Дегтярь, вы говорили о том, что он должен организовать и, судя по всему, что-то вложить.
Ну, вот, вложить финансово?
Ну, конечно.
Но если говорить о представительствах, то мы идем опять по кругу. Точно так же, как мы вернулись опять в Минэкономразвитие, и никак мы не можем отколоть наше министерство, которое должно быть все-таки отдельно, как во многих цивилизованных странах, отдельно министерство по туризму, которое имело бы все инициативы, все могло бы делать, и на него не влияло бы ничто, и оно не было бы никогда по остаточному принципу. Значит, у нас открывались представительства, и было это неоднократно в разных странах мира. Последний проект такой был, дай бог памяти, лет 5 тому назад, когда открывались представительства. Но потом это опять все тихо заглохло. Речь идет о том, что мы должны разобрать туризм, какой именно мы хотим видеть больше всего. Вполне понятно, что самый экономически выгодный туризм – это въездной. Ну и, естественно, путешествия по стране. Но мы должны понимать, что это экономика впечатлений. А значит, мы должны создавать такие же мероприятия, как вот только что прошедшие у нас чемпионат. И эти мероприятия, которые проводились. Речь идет о том, что необходимо создавать события. Это вторая часть, да, которую необходимо создавать. Но это должен быть такой драйв, чтобы те иностранные туристы, которые приедут к нам, уезжая, увозили вот эти впечатления, оставляя у нас максимальную сумму денег. Кстати, по статистике минимально.
Но сначала государство должно потратиться.
Потому что средняя сумма, оставляемая туристом, это $1500. Это то, что нам дает статистика.
Ну, смотрите, этом, я, да. Я к чему и начал этот вопрос формулировать. Значит, господин Даниленко сейчас говорит, надо бы как-то визы сделать поменьше. Вы говорите, надо бы, чтобы государство потратилось. А заработок-то где? Или когда он появится?
Ну, тогда надо еще про одну составляющую сказать, про то, что у нас появился tax-free, который возвращает налог, оплаченный туристам здесь, за упаковку вещей. Но, естественно, это экономически выгодно, потому что подсчитано, это будет приносить свои дивиденды. В любом случае, наши визы, возвращаясь к предыдущему, да, выступающему, они коррелируются по стоимостям с визами американскими, европейскими. И мы не можем здесь абсолютно упускать эту позицию. Когда мы говорим о приезде к нам на какие-то крупные мероприятия, вот сейчас будет опять мероприятие в Питере, и будет определенная карта, которая будет давать возможность въезда, последующим безвизовым въездом и так далее. То есть это будут визовые послабления. Но эти визовые послабления идут к тому или иному мероприятию. А снимать полностью стоимость виз и оставлять открытым пространство для въезда, я думаю, это не резон.
Хорошо, Вадим Прасов, я еще хотел вас спросить. Вы же тоже говорили о том, что, по сути, государство должно потратиться.
Смотрите, государство должно потратиться на продвижение страны, например, на внешних рынках. Ну, да, безусловно. Но так делают все государства. И там, я помню там статистику там, 5-летней давности, когда Турция в течение года тратила бюджет в $300 миллионов на продвижение, собственно, Турции на зарубежных рынках. А Российская Федерация тратила 6, да, то есть в этот же год. Ну вот, и давайте сравним Турцию и Россию, да, то есть кто за что боролся. А с точки зрения визы, ну вот, на мой взгляд, есть промежуточный отличный вариант, это электронная виза, и вчера на форуме деловой России, собственно, Владимир Владимирович даже вернулся, да, то есть как бы к мысли об электронной визе и добавил, что все-таки ему эта идея нравится, поэтому мы все теперь с трепетом и воодушевлением, ну, ждем, что, может быть, за этим вслед последуют какие-то решительные шаги в этой области. А по объему, ну, скажем так, доходного потока в туротрасли, на мой взгляд, на сегодняшний момент внутренний туризм даже поинтереснее будет, чем туризм въездной, потому что резко нарастить въездной туризм даже при либерализации определенного визового режима мы вряд ли сможем, вот, а внутренние потоки... Это на сегодняшний момент даже достаточно серьезные как бы, цифры и в самом трафике, да, то есть как бы в тех деньгах, которые наши туристы оставляют в Российской Федерации. Потому что мы же не говорим только о культурно-познавательном или оздоровительном туризме, мы же говорим и о туризме деловом, и событийном, да, то есть тут очень много аспектов. Вот. Но для этого, опять же, надо решать целый пласт вопросов, то есть тут уже должно быть межведомственное взаимодействие, когда мы там говорим, например, о проблемах транспорта, там, прежде всего, там, например, там, авиационного там, или железнодорожного, там, стоимости, собственно, там, провоза там, по стране, да, а ввоз и ныне там, собственно, ничего не сдвигается, потому что у нас есть одна отрасль, которая не слышит другую отрасль.
Но ведь Ростуризм вряд ли сможет это изменить.
Смотрите, здесь важна инициатива, да, то есть и важно правильно выстроенное взаимодействие, то есть когда мы идем к определенным целевым показателям. То есть если говорить, например, там, про ту же самую отельную отрасль, да, то есть мы не первый год говорим о том, что а давайте посмотрим на то, чтобы, возможно, снизить НДС, как это делается в европейских странах. НДС именно для отельной отрасли, да, то есть не то, что его отменить, отменим, да, то есть не сделаем по нулевой ставке, а сделаем, например, 10%. И многие отели, которые ушли в упрощенку, просто вынуждены, да, то есть как бы вернуться в основную систему налогообложения, бюджет не потеряет, да, то есть, но при этом это должна быть инициатива со стороны государства, да, то есть как бы в данном случае, на мой взгляд, Минэкономразвитие – это то ведомство, которое с этой инициативой точно может выступить. Ну, вот первое. Второе. Вот Галина сказала по поводу того, что, ну, как бы вернулись опять к тому же, от чего уходили, да, что туризм вернулся в Минэкономразвитие. На мой взгляд, это немножко новая итерация, потому что прямого перехода из-под ведения Министерства культуры в самостоятельное министерство, ну, вот это физически было невозможно сделать. Ну, то есть даже с точки зрения административной, там, функции государства, да, то есть взять и сразу выделить это в отдельное министерство в том виде, в котором этот туризм сейчас там был и есть. И поэтому нужна вот эта промежуточная история, да, то есть когда, собственно, туризм получается в ведении Минэкономразвития, и на базе этого министерства можно уже доказать и обосновать его важную роль, собственно, в жизни государства. Как сказал Станислав Ежелец, между первой и второй большой любовью хотя бы для приличия надо пройти карантин с третьей. Ну, то есть вот это вот
хорошо, может быть, тот самый случай. Вадим Прасов, а теперь Дмитрий Даниленко, я именно вам адресую вопрос, который написал 755-й, потому что в некотором смысле Галина Дегтяри и Вадим Прасов выступают как представители отрасли. А вы как бы со стороны, и поэтому 755-й пишет, они ведь хотят как помощь киноиндустрии запретить все иностранное, да и все, нет?
Ну, скажем так, создать условия для того, чтобы развивалось отечественное, и чтобы с того, что бурно развивается иностранное, государство все-таки получало больше, чем отдает. Вот если возвращаться к этой теме, к Booking.com, да, то здесь, конечно, нужно, ну, создать условия, чтобы вот эта структура огромная, которая получает львиную долю трафика именно со стороны России, платила здесь налоги в полном объеме все-таки, не перекладывала эту обязанность на тех же ательеров и выступала...
Чтобы их серверы тоже были на нашей территории. Примерно так
серверы
это звучит.
Я вот именно про деньги.
Не, ну да. Смысл именно в этом. Хорошо, раз уж мы заговорили про Booking.com, давайте каждый выскажитесь. А что, собственно, происходит сейчас, Галина Дегтярь?
Ну, во-первых, молодежь продолжает бронировать через Booking.
Ну, это удобно.
Это удобно, но сейчас вот я преподающий профессор, поэтому могу сказать, чем занимаются студенты. И молодежь я вижу рядом. Значит, они все бронируют вообще квартиры через Airbnb, который тоже не наш и тоже платит налоги за рубежом, потому что они считают, что это выгодно. То есть в Москве квартира на 5 дней стоит 5000 рублей, двухкомнатная. Вот ребята собирают деньги, приезжают в Москву, и так путешествуют студенты из города в город. Им это выгодно. Кстати, я хочу сказать еще одну вещь. Да? Вот мы приходили уже в Минэкономразвитие, когда, вот, продолжив то, что сказал Вадим, да, мы уже там мечтали, что нас выделят наконец, нас приняли как отрасль экономики, что мы даем там какие-то деньги. Сейчас мы даем денег больше, потому что путешествовать начали больше, значит, экономика наша получает налоги от нас, да, и все равно нас никто никуда не выделяет. Речь идет о том, что только министерство могло бы заключить договоры с транспортниками, которые очень часто подводят нас. Но еще один аспект, вот то, что касается транспорта, хотелось бы отметить, что сегодня мы отмечаем все-таки удешевление стоимости билетов внутренних перевозок. Вот сейчас, сегодня у нас второй день проходит всероссийское совещание профессоров в России. И приехали люди со всей страны, профессуры съехали сюда, чтобы обсудить вопросы образования, потому что кадры – это все наше, все. И когда мы стали выяснять, кто почем прилетел в Москву, оказалось, из Сочи 4000, из Казани 5000. Самое главное – не превысить норму багажа. То есть, если у тебя 5 килограммов, то ты можешь их спокойно провести за 4000. Но если у тебя больше, заплати еще 3.
Ну, или заранее купил.
Или заранее купи билет подороже. Поэтому сказать, что сегодня путешествия в основные города, которые находятся рядом с нами, дорогие – это вряд ли.
Вы так хорошо перешли от Booking.com к министерству, что я не могу не спросить. Ведь Booking.com, это как-то без министерства у них получилось?
У них получилось все без министерства, и как бы тут самое главное, что вот мы говорим сейчас о том, что мы все идем в интернет. Да, и вот то, что было инновацией когда-то много лет тому назад, вот смотрели статистику, сколько входило электричество, как бы, когда люди привыкали к нему, 40 лет. А мобильные телефоны по всему миру пришли за 5. Поэтому то, о чем мы говорим сейчас, это интернет и пользование молодежью. Они нашли эту сеть, она им нравится, и они ей пользуются.
А другой сети нет.
Альтернативы сегодня нет. Но при этом Booking.com сообщал нам о том, что он не будет бронировать отели Крыма. ну, не знаю, как бы в реальности можно попробовать забронировать, проверить данную информацию. Однако вот я говорю, что, к сожалению, пользователи интернета
еще раз,
выбирают
они,
эту сеть.
Они без министерства сделали то, что всем понравилось, а нам, чтобы сделать это, нужно министерство.
Нет, не так. Они сделали это сами, вне какого бы то ни было государственного регулирования, вне российского налогообложения, вне нашего законодательства. Если мы хотим какие-то шаги предпринять, они должны быть на законодательном уровне.
Это Галина Дегтярь, Вадим Прасов, про Booking.com.
Ну, во-первых, то, что сейчас происходит, да, это обращение от опоры России в Федеральную антимонопольную службу, это касается паритета цен, это очень, на самом деле, немаловажный аспект, и поэтому... важному аспекту уже несколько европейских стран уже приняли решение в части отмены паритета цен. Вот. И, собственно, инициатива была со стороны отелей именно по этому поводу. То есть, когда...
Гарантия лучшей цены.
Да, когда гарантия наилучшей цены, это не тот пункт в договоре, который прописан с Booking.com, и если ты этот паритет не соблюдаешь, то, соответственно, тебя ждут определенные санкции. Да, это,
еще собственно... раз повторим, это ты не можешь продать свой собственный номер дешевле, чем заявляешь его на Booking.com.
Да, да. То есть самая низкая цена должна быть, согласно там, договору с букингом, на букинге. Вот. И здесь-то речь идет о том, что, собственно, отель волен сам определять, в каких каналах продаж, там, какой объем номеров и по какой цене он может продавать. Я бы вообще не, как бы, там, не пытался даже критиковать, например, Booking.com как ательер, да, при том, что есть, конечно, вещи, которые там, и мне не нравятся с точки зрения определенных монопольных вещей. Но, во-первых, мы не Северная Корея, чтобы его запрещать. Ну вот, и я категорически против того, чтобы его запрещать.
Требование опоры – это не попытка ввести железный занавес.
Боже упаси, даже не близко, да, то есть ни один ательер не поддержит историю о том, что давайте его отменим. Ну вот, и я, честно говоря, не считаю, что на уровне государства надо пытаться создавать какой-то альтернативный ресурс. Собственно, онлайн-ресурсов достаточно, там, в случае... там, не знаю, желание, да, то есть можно поддержать кого-то из отечественных производителей, которые уже существуют на рынке, это, в принципе, тоже возможно. Ну, вот, но, опять же, надо понимать, что, по большому счету, государство, там, ну, в лице, условно, там, Ростуризма, если было бы Министерство туризма, должно было бы сесть за стол переговоров с таким ресурсом, как Booking.com, кстати, как и с Airbnb, да, то есть и вы определите определенные правила игры. Первое, да, то есть которые касались бы, например, тех самых квартир в аренду посуточно, которые ничему не соответствуют, никаким требованиям безопасности, никаких налогов, как правило, не платят, да, то есть, и, собственно, это в целом там тот там серо-черный, да, то есть как бы кусок рынка, который, в принципе, лежит вне там точки зрения государства, хотя это... Опять же, во многих цивилизованных странах давно уже все легализовано, да, то есть с точки зрения того, что они получают патенты, они платят налоги, но вот более того, в некоторых городах есть законодательные ограничения на то количество дней, там в Амстердаме было 60, теперь 30, да, то есть которые можно сдавать, собственно, эту квартиру в аренду. Есть определенные вещи, которые на уровне между там, министерством, да, то есть и таким крупным ресурсом, который, для которого действительно Россия является второй по объему страной в мире, да, с точки зрения объема трафика, ну, вот, и объема денежных средств получаем, дохода, выручки, да, получаемых этим ресурсом. Ну, вот, я думаю, что для них, да, то есть такие переговоры были бы возможны, даже при том, что они не являются, собственно, налоговым резидентом Российской Федерации.
Но Россия не самая большая и не самая богатая страна. А почему она так хорошо представлена на Booking?
Вот смотрите, здесь есть некоторые исторические моменты, да, то есть есть таких два больших конгломерата, да, то есть с одной стороны это Booking, а с другой стороны это Expedia. И вся разница в том, что в свое время они пришли примерно одновременно на российский рынок, но Booking первым перевел как бы свой полностью свой ресурс на русский язык, соответственно, стал гораздо более популярным в моменте времени, да, то есть а Expedia не успела просто, ну или там не хотела, не видела необходимости в этом, и, соответственно, вот этот кусок рынка потеряла.
Вадим Прасов, Дмитрий Даниленко, Галина Дегтярь. Программа «Своя правда». Сегодня мы говорим о развитии туристической отрасли в России. Наши слушатели принимают участие. Кстати, уже несколько человек, как минимум пятерых я насчитал, рассказали нам о том, что Booking позволяет бронировать отели в Крыму, оказывается. Но для этого надо знать одну вещь. Нужно написать, что ты едешь по работе.
По работе, да.
А оказывается, тогда Booking.com продает отели. Об этом нам пишет Игорь, 166-й. Об этом пишет Алекс, 131-й. Ирина, 434. Ну, а дальше уже убежали сообщения. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
О развитии туристической отрасли и привлекательности отдыха в России мы говорим в рамках программы «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. С нами эксперт по туризму, профессор РАНХИ Галина Дегтярь, Дмитрий Даниленко, главный редактор портала Турдом.ру, и Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Дмитрий Даниленко, мы до начала, в первой части, до начала новостей, говорили о том, почему есть, собственно, большие глобальные игроки здесь, в России, и они пользуются, ну, типа Букинга. А вот отечественных нет. Это можно как-то объяснить?
Есть попытка, была, точнее, создать такого отечественного, не знаю, сказать, сайта, оператора, вот Russia Travel. Но пока она представляет собой, ну, сайт этот представляет собой некий каталог изображений, описаний, и с него ничего нельзя сделать. То есть забронировать нет.
Ну, какой-то островок был раньше, я помню.
Есть.
Ну, вот видите, значит, существует что-то.
Ну, не совсем отечественное.
А, вот так вот. Да. Если покопаться, то... Хорошо. Смотрите, теперь я попрошу Галину Дегтярь прокомментировать. Уже были такие сообщения, но вот Вегас сейчас прислал, поэтому давайте вот именно...
Да.
Достал этот отечественный производитель. Вот сделает нормально и дешевле, тогда и поддерживать не придется.
Все правильно.
Абсолютно. Тогда зачем нам министерство...
Ну, дело заключается в том, что, во-первых, так, в первую очередь надо сказать о том, что портал должен выполнять определенные функции, да? Он должен информировать потребителей, кто-то должен смотреть о том, как этот портал работает. Во-вторых, в любом случае, это информационная какая-то платформа, которая должна базироваться на наших технических возможностях, которые созданы в Российской Федерации для того, чтобы можно было это каким-то образом в случае каких-то возможных отключений оставить в рабочем состоянии.
21 век.
Ну, у нас все бывает, да, и вырубается тоже. Поэтому, ну, мне кажется, что для этого министерство не нужно. Самый главный вопрос, вот то, к чему, так сказать, мы обращались в Booking.com, это то, что был период, когда гостиницы выставляли неверную свою звездность. В Booking.com стояло 5, в реальности было 3. И мы обращались к ним о том, что они обязаны заняться проверкой соответствия каких-то документов, но сайт никакой ответственности, как вы понимаете, все-таки здесь не несет. Требования эти относились к директорам, которых под угрозой штрафов заставляли сообщать истинную информацию о том, какую гостиничную звездность они представляют на рынок.
Галина Дегтярь, Вадим Прасов, а вас я хотел спросить по поводу того, как теперь туризмом люди пытаются заниматься сами, без участия рестораторов, ательеров и так далее. Существует Бла-Бла-Кар, существует то, что мы обсуждали,
Airbnb.
Ну, в общем, не могу произнести, но это попытка людей самоорганизоваться в обход отрасли. Как вам это нравится?
Вы знаете, ну, на мой взгляд, не совсем так. Если мы говорим о том, что там существует Airbnb, и это там попытка самоорганизации, ничего подобного. Это агрегатор, который дает там те же самые, ну, аналогичные функции, как и Booking.com, да, то есть, ну, просто в области... там, частных домовладений, квартир, да, то есть изначальная же идеология была в том, что человек, уезжая в отпуск, может подсдать, да, то есть свою квартиру или свой дом на время этого отпуска, тем самым возместить себе затраты, собственно, на этот отпуск,
ну,
да,
или чтобы, снизить затраты на содержание дома. Ну, чтобы не рекламировать среди друзей, у меня тут квартира осталась.
Да, да. Вот, а дальше эти функции просто, они выросли, они увеличились, но, опять же, с течением времени во многих странах мира, да, Airbnb попал под определенные... регулирование, под определенные запреты, да, то есть в некоторых странах он, в принципе, запрещен. По той простой причине, что это, опять же, во многом теневой рынок, который государство хочет видеть, да. При этом вот давайте обратим внимание, например, на такой чудесный пример, как Барселона, да, то есть где на сегодняшний момент существует, ну, фактически там овертуризм. Ну, то есть когда-то, да, 92-й год, Олимпиада, да, то есть там построено большое количество отелей, большое количество инфраструктуры. Но последующие там 4-5 лет были омрачены тем, что, собственно, загрузка этих отелей была там на уровне там 25, там плавно дорастающая до там 45%. Ну вот. Хотя уже в тот момент было принято волевое решение, да, то есть о развитии Барселоны в несколько новом формате, потому что до Олимпиады это был город больше промышленный, нежели туристский.
Волевое, то есть государственное решение.
Безусловно, на уровне, собственно, и как бы правительства Испании, и правительства Каталонии, да, то есть и муниципалитета Барселоны, и они начали его развивать. То, что мы видим на сегодняшний момент, это попытка отрегулировать этот рынок в сторону снижения, да, то есть как бы объемов. Снижение объемов за счет как раз вот этих эконом эконом-вариантов, да, то есть как бы аренды квартир, да, то есть как бы там дешевых нишевых хостелов. Почему? Потому что, ну, всем приятнее, что гость, приезжающий в город, идет, например, там поужинать в ресторан, нежели покупает там бутылку вина и там какой-нибудь багета и ужинает там на улице. Ну, то есть, собственно, Барселона это тоже понимает, что чем выше средний чек, да, то есть, как бы, тем интереснее турист. А когда у тебя на основных, собственно, пешеходных магистралях, в основных там местах показа, там та же самая Саграда Фамилия, такие толпы народу, что пробить сюда невозможно, то, конечно, надо постепенно, да, то есть, как бы, вводить определенные ограничения. Так вот вопрос в том, что нам еще ограничения, как правило, да, то есть, вводить рано, но обратить внимание на вот этот параллельный рынок, безусловно, нужно, потому что, ну, первое, да, то есть, он не соответствует никаким требованиям безопасности в массе своей, да, потому что этих требований не существует на сегодняшний момент для вот этого, собственно, квартирного рынка. Ну вот, второй момент. Если мы говорим о том, что вот функция государства, да, то есть это регулирование отрасли, да, то есть их понимание правильных, нормальных потоков, ну вот, то опять же мы, наверное, должны приходить к тому, что мы понимаем, по крайней мере, где у нас эти туристы останавливаются, да, то есть, собственно, куда они едут, да, где они проживают.
Для этого это надо признать бизнес.
И даже с точки зрения функции безопасности. Ну вот, да, для этого, безусловно, надо признать бизнес. Нет, ну, конечно,
люди, люди же пытаются делать вид, что на самом деле это все-таки не бизнес.
Ну, будем откровенны, да, то есть это во многих городах уже существует вот этот объем квартир в аренду посуточно в том же самом объеме, как в каком существует объем номерного фонда в отелях. Ну вот, поэтому это бизнес.
Хорошо, Дмитрий Даниленко, с вашей точки зрения, вот эта проблема, это попытка людей простроить свой собственный вариант развития туризма, вот эти вот сайты с труднопроизносимыми названиями, вот эти попытки в обход обычных представителей отрасли так или иначе спланировать свое путешествие.
Ну, с точки зрения потребителя, конечно, все это здорово, это дает...
Дешево.
Дешево, экономию, да, но тут много побочных факторов, даже с точки зрения того же пользователя. Можно приехать к закрытым дверям, можно получить некачественную услугу, можно...
Ну, то же самое может случиться и в отеле,
ну,
разве нет?
Все-таки, ну, нет.
Ну, он открыт будет, это правда.
Он будет открыт, и на него больше инструментов воздействия. В случае с этими вот частными домовладениями, тут еще есть вот фактор такой несправедливой конкуренции. Они, например, не платят курортный сбор, а отели вынуждены его платить. Они не заморачиваются регистрацией иностранцев.
Ну, потому что они делают вид, что они вообще не бизнес. Я в отпуск уехал, на 30 дней сдал квартиру.
Ну, а как мы можем тогда создавать условия для развития бизнеса, для создания рабочих мест, если мы не будем, ну, скажем так, воздействовать на тех, кто использует такие вот методы...
Значит, вы будете делать неудобно для тех, кто хочет недорого отдохнуть.
Надо расставлять приоритеты.
Ну, вот и важно понять, Галина Дегтярь, а приоритеты в чем? В том, чтобы отрасль красиво работала, чтобы те, кто сдают квартиры посуточно, и те, кто содержит отели, имели одинаковое отношение государства с точки зрения налогов, или в том, чтобы это было дешевле для конечного потребителя?
Ну, дело в том, что государство, конечно, не заинтересовано в том, чтобы это было дешевле. Дело в том, что у нас существуют сегодня такие компании, которые называются сервисные апартаменты. Это вот те самые квартиры, которые сдаются в аренду, да, которые в первую очередь подлежат уборке до приезда гостей и после. Никаких более сервисов там нет. Во время проведения у нас чемпионата мира было заявление органов власти на тему о том, что будут штрафовать тех квартирных собственников, которые, сдав помещение в аренду своей квартиры, не зарегистрировали иностранных гостей. Угу. Статистики, какое количество штрафов, я не видела. Но я думаю, что маловероятно, что кого-то здесь обнаружили, вряд ли. Вот. Но на самом деле это очень существенный аспект. То есть, когда люди снимают квартиры, особенно если речь об иностранцах, они должны быть зарегистрированы.
Ну, слушайте, мы же также, используя этот труднопроизносимый сервис, когда выезжаем за границу, что-то не регистрируемся, но ничего
это...
себе.
Это связано с визами. То есть, когда к нам приезжали иностранные гости, они должны были быть зарегистрированы по тем адресам, ну, так требовалось.
Нет, ну, это другой вопрос, что у нас такие правила. Да, и это опять возвращает нас к тому, насколько у нас френдли организованный туризм въездной. Смотрите, сколько человек уже пишут. Вот это из Германии пишет. Несколько лет назад привозил в Россию немцев с визами. Неделю оформляли временную регистрацию. Лето, жара, люди приехали в гости, сидят в Авире. Да, прекрасно. Сидят. Лизерок в Греции общался с американским писателем. Еще в советское время он приезжал по приглашению Союза писателей, теперь опять хочет приехать, но ничего не может, потому что при оформлении визы один раз у него случилось, что в адресе отеля оказалась не та буква. К тому же он не понял, что в России несколько Новгородов. Один обычный, другой нижний. И поэтому вот проблема. Теперь не столько проблема в стоимости, сколько в бюрократии, чтобы въехать в Российскую Федерацию.
Кто может? Ну, бюрократия действительно существует в области визового режима, да, и мы все понимаем, что можно пойти самостоятельно в консульство, надо, придется сходить дважды, один раз подать документы, другой раз забрать. Существуют варианты, собственно, подать через уполномоченную компанию, но это будет стоить там гораздо дороже, и тогда это уже будет несравнимо, кстати, вот с теми же самыми европейскими, американскими визами. На мой взгляд, там базовая вещь по поводу, ну, вот произнесенного по поводу АВИРа, да, то есть сейчас этот инструментарий все-таки уже в большей степени отработан, и нет необходимости ходить именно ножками в АВИР. Вот, а, в общем-то, можно зарегистрироваться через единый портал госуслуг, зарегистрировать это иностранного гражданина, хотя, да, до сих пор... Сама методика, собственно, вот регистрации миграционного учета вызывает массу вопросов со стороны отелей в том числе. Ну вот, и опять же, если бы у нас было бы федеральное министерство по туризму, да, то есть нам было бы с кем взаимодействовать по поводу упорядочения, собственно,
то в данном случае... Получается, отрасли трудно отстаивать свои права без какого-то представителя в государстве?
Безусловно. Ну, то есть должна быть госполитика в области туризма, да, то есть кто может ее делать, собственно, да, то есть как не министерство туризма, да, и, ну, или аналогичный орган. Ну, вот в некоторых странах бывают аналогичные еще органы. Здесь... Огромный пласт вопросов, который касается как каждого вида туризма, да, то есть, например, возьмем детский туризм, да, он сейчас настолько зарегулирован со стороны целого ряда ведомств, ну, вот, что в отличие от нашего детства, когда мы ездили...
Нет, однажды дети отравились где-нибудь, поэтому теперь нигде нельзя есть. Однажды они попали в аварию, теперь нельзя ездить, конечно.
Абсолютно точно, да. Но проблема-то в том, что если дети не будут ездить, да, то есть как бы и не будут смотреть родную страну, мы в итоге придем к тому, что, да, то есть они подрастут и поедут...
Нет, они должны ездить по полным мерам безопасности, которые предусмотрены всеми законами. Просто это дороговато выйдет.
Вы знаете, ну, опять же, да, то есть там много излишних функций даже с точки зрения оформления документов. Ну, вот, то есть вот именно бумажной бюрократической работы. И зачастую в школах, там, например, там учителя и родители не готовы сталкиваться с этой там бумажной волокитой. Здесь масса аспектов, которые просто препятствуют, да, то есть как бы развитию детского туризма. Но не могут условно там энтузиасты рынка взаимодействовать с шестью ведомствами федеральными, да, то есть которые вводят свои запреты, да, то есть при отсутствии позиции там, неважно, это будет Ростуризм, Министерство туризма, да, то есть или Департамент туризма Минэкономразвития. Для этого нужно, чтобы на государственном уровне был орган, да, определяет госполитику в области туризма и, соответственно, определяет необходимость тех или иных вещей для его полноценного развития.
Василий Орлов пишет, смотрите, ательеры должны брать ценой за счет масштаба, за счет технологий. У единичного собственника квартир ни таких технологий нет, ничего. То есть люди будут выбирать отель, потому что там более безопасно, там лучше и так далее. А у нас получается, пишет Василий, ритейл должен тогда жаловаться на конкуренцию со стороны бабушек на лотках.
Я бы не сравнивал.
Это так, Вадим, да? Красов снова.
Да. Давайте обратим внимание на то, что, например, вот фактически, да, в 2014 году произошла там некоторая девальвация рубля относительно основных мировых валют.
Ну, некоторые, вот, хорошо.
Да, но при этом я бы хотел подчеркнуть, что с того времени, да, то есть у нас ни разу не снижалась коммунальная плата, ну вот, не падали зарплаты, да, то есть как бы себестоимость вообще ни на секунду не упала, но при этом отели в России не выросли в цене. Если говорить вообще вот в среднем по рынку и не брать год чемпионата мира по футболу, да, то есть как бы в котором они, безусловно, вырастали за счет вот этого объема приезда, собственно, да, то есть ажиотаж, который создавался в некоторых городах. Та же самая коммуналка. Ну, вот,
те, кто кто-нибудь вам напишет, что вот этот труднопроизносимый сервис как раз и остановил ваши цены.
Нет, боже упаси, ничего нас не остановил. Мы, в принципе, понимаете как, здесь вопрос развития конкуренции на каждом локальном рынке, да, то есть он не определяется наличием на нем Airbnb, по счастью. Значит, если мы говорим с вами про коммуналку, то, например, да, то есть у нас в жилье одни тарифы, в отелях другие. Давайте либо жилье тогда, которое сдается в коммерческую аренду, приравняем к отельным, либо отельные тарифы опустим до уровня коммунальных тарифов жилья. Александр, функция-то одна и та же.
Александр Литвинов возвращает. Кто хочет, сейчас может отвечать на вопрос. Он пишет: все равно, я понимаю то, что вы говорите, так, государство и ательеры, ритейлеры, как хотите называйте, то есть система и отрасль стараются все регламентировать и запретить. Зачем мне, как потребителю, они нужны?
Ну, потребителю Галина нужны Дегтяр. Варианты. В первую очередь, когда турист едет в отель, он все-таки отслеживает, я не совсем согласна с Вадимом, цены гостиничные растут. У нас были установлены цены на проживание гостей во время Сочинской Олимпиады, они были жестко зафиксированы постановлением правительства. Сейчас тоже были некие цены, которые тоже фиксировали определенные вещи, чтобы они но не выходили
за границу. Это в особых условиях, они всегда.
Да. Вот, это как бы такой аспект у нас присутствует. Но когда мы говорим о квартирах, речь идет о том, что турист не хочет фиксироваться, он не хочет быть зарегистрирован по этому адресу, он хочет приехать, питаться как он хочет, где он хочет, убирать свою комнату или эту квартиру, в которую он приехал. Он выбирает минимальный сервис. Вот я бы сказала так.
Ну, 305-й пишет, отдых должен быть на любой кошелек, а вот сам это потребитель решит.
Конечно, у нас существуют хостелы, и несмотря на то, что существует по нормам санэпиднадзора, да, по санпинам, запрет на открытие хостелов, у которых нет окон, все равно есть хостелы с двухъярусными кроватями, с нарушением площадей на человека и с отсутствием окон. И что вы думаете? Люди там живут. Все равно.
Зато дешево.
Потому что там дешево. Поэтому вот на каждый кошелек, на каждые возможности существует возможный вариант. Другой вопрос, то, о чем говорил
Вадим.
Но
вы же сами говорите, что формально это все-таки запрещено. Следовательно, рано или поздно придет проверяющий.
Естественно, наложит штраф и заставит закрыть именно эти номера. Как вот мы при проверке таких хостелов говорим, эти номера мы требуем закрыть, и это написано во всех документах. Поэтому если придет Роспотребнадзор, по любой жалобе гостя, который не увидел окна, и задыхался в том помещении, которое он арендовал, пусть даже за 500 рублей в сутки, то хостел получит штраф как юрлицо и как тот, кто является директором этого хостела. Нам, конечно, это все равно, как туристам, да, когда мы едем отдыхать, то мы хотим получить определенный сервис. Если мы не можем позволить себе двух- или трехкомнатный номер в гостинице, мы даже не будем вникать, как он там сегодня называется. Опять же, у всех по-разному, хотя есть единообразие и стандарты. Мы можем выбрать себе квартиру, снять ее и жить, как мы хотим.
И получим безопасность, которую увидим глазами, получим не более того.
Безопасность, мы можем приехать, увидеть грязное белье, мы можем, сняв трехкомнатную, получить двушку или вообще однокомнатную квартиру. Мы будем звонить и разбираться, однако Airbnb по практике, уже мне известной, идет навстречу, меняет эти же самые квартиры, разбирается. То есть у них есть оперативная связь по решению конфликтных вопросов.
7373948, телефон прямого эфира, теперь наушники, потому что наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, да.
Да, прошу.
Хотел сказать про сервис Airbnb. Много лет пользуюсь им. Превосходный сервис. Можно очень удобно, можно выбрать квартиру в любом месте. Это совсем другие ощущения от проживания.
Ну, в общем, это неплохо, на тебе проверено. На самом деле ведь это действительно так, и получается, что все попытки зарегулировать эту историю приведут только к одному. Вся эта история станет дороже. Нет?
Ну, на мой взгляд...
Это Вадим Прасов.
Да, совершенно не обязательно, что он станет дороже. Давайте вот предположим такую ситуацию, что мы с вами едем... Ну, я пользовался этим сервисом. Вот, и когда у нас все хорошо, когда все совпало с нашими ожиданиями, да, то есть это действительно было так, как, собственно, мы предполагали, как надеялись, и в том бюджете, в котором... который у нас был. Но были, к сожалению, и некоторое количество криминальных ситуаций. Ну, не хочется их, на самом деле, вспоминать. Там те, кто захотят, там могут там погуглить и найти, собственно, ту проблематику, которая была. Да? И поскольку это не регулируется никем и не проверяется никем, да, в нашей стране, такие ситуации по-прежнему возможны. То есть то, где в отелях есть там, охрана, есть там, наблюдение, есть кнопка... экстренные вызовы, да, то есть как бы...
Нет, я плачу за то, что там нет охраны, нет видеонаблюдения. Я принимаю такое решение.
Ну, при этом многие, наверное, не отдают себе отчет в том, что может случиться.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва. Вы знаете, я вот в Телеграм только что был, написал вам. Это не только вопрос экономии там за счет сервиса и тому подобного. Если бы мне отель то есть организованный там частный бизнес под контролем государства предоставлял, допустим, такую услугу, как кухня, вот, на которой я могу сам готовить. Вот. Мне было совсем все равно, где брать эти апартаменты, у частного лица или у гостиницы. Но находясь в Барселоне или в Риме, мне хочется купить продукты на кухне, потому что я очень люблю готовить. То есть я на рынке хочу купить морепродукты, допустим, да, в Барселоне, на Рамбле, и приготовить их так, как я хочу, в любом количестве, в любом ассортименте. Отель этого не предлагает.
А, у вас претензии к испанским отелям, я так понял. Это какой-то другой отель просто, насколько я понимаю, Вадим Прас.
По факту существуют апарт-отели, да, то есть и на самом деле в отелях существуют некоторых кухни, да, то есть, например, там номер студию подразумевает уже там кухонный определенный, да, объем, там уголок, по крайней мере. Но в глобальном смысле здесь же не противоречит тому, что мы говорим о том, что этот рынок надо легализовать. Мы же не говорим запретить. Да, то есть мы говорим о том, что просто в данном случае, да, государство четко должно понимать, собственно, какой объем этих апартаментов сдается, да, то есть они должны чему-то соответствовать. Ну, вот. Это не вопрос того, что нет, все, нельзя как бы никакие апартаменты сдавать в принципе. Ну, вот, вопрос просто обеления этого рынка.
Это понятно, так как все собравшиеся об одном и том же примерно говорят, но этот вопрос следующий, на ту же тему адресован Дмитрию Даниленко. Александр Королев пишет: все сферы, куда сует свой нос государство, а вы об этом говорили, в результате дорожают и превращаются в хаос. Зачем?
Почему хаос? Нет, не хаос. Нет, не могу с этим согласиться.
Ну, хорошо, не соглашайтесь с этим, но с подорожанием-то не можете не согласиться.
Ну, все дорожает, что делать?
А, вот так вот.
Да.
Ну, слушайте, деньги-то заканчиваются.
Это да.
Слушайте. Может быть, тогда сегодня этим не заниматься, а отложить это до лучших времен?
Нет, не стоит, но дело в том, что, понимаете, как, почему подорожает? Потому что нужно установить пожарную систему.
Да, да?
Она стоит денег. С датчиками пожарной безопасности. Она стоит денег. Обслуживание стоит денег, да? Некое видеонаблюдение на входе, предположим, да, чтобы как бы ай-яй-яй, никто не пришел, кто не нужно. Значит, это тоже стоит денег. Поэтому, естественно, такие квартиры, они подорожают. Это вполне понятно. Если бы, как говорил Вадим, люди будут сдавать свою квартиру на период отпуска, это один вопрос. А если эта квартира, которая сдается постоянно, таким образом относится к неким сервисным апартаментам, сдается на регулярной основе, то вполне понятно, что на такую квартиру должны быть установлены определенные нормы, да, как выполнение неких санитарных норм при уборке данной квартиры. Соответственно, стоять вот эта самая пожарная безопасность, это то, что, скорее всего, и будет проверять.
Но смотрите, вот этих штук про пожарную безопасность вы говорите и так далее, их никогда не было. Ну, в таких квартирах. Тут-то вспоминают вообще советские времена, когда ездили в Крым к бабушке. И конечно, у бабушек снимали там... Ничего не было. Почему 2019 год, время, когда стоит об этом говорить? Кризис, реальные доходы населения, кто-то говорит, вообще падают, а кто-то говорит, растут очень медленно. А если мы будем говорить о том, что мы и квартиры, которые сдают таким образом, начинаем оснащать как отели, это значит, у людей будет еще меньше денег на отдых.
Дело в том, что сервисные апартаменты, которые сдаются в Москве, так же, как и в Питере, да, они в основном присутствуют в центре города. Все мы слышали про пожар, который был недавно в Москве, да, и речь шла о том, что перепланировка, незаконно незарегистрированная, проведенная без соответствующих изысканий предварительных, привела к тяжелым последствиям и пожарам. И если говорить, что вот такие квартиры...
Ну, мы не знаем, пока еще все-таки причина не названа.
Причина не названа. Но вот я, например, видела сервисные апартаменты потрясающей красоты, двухэтажные, в здании, где находится один из московских театров, центр Москвы. И вот я ходила, смотрела, это была презентация этих апартаментов, и ходила, смотрела на потолок, думаю, найду хоть один датчик пожарной безопасности. Нет. Это была семикомнатная шикарная квартира, которая на сегодня сдается иностранным гостям.
Можно я другой аспект?
Да, конечно, подниму? Вадим Прасов.
Вот если вернуться к примеру той же самой Барселоны, значит, что произошло там? Вы живете в городе, который вам нравится. Вам нравится, в принципе, ваше окружение, ваши соседи, да, то есть вам нравится ваш дом. А через некоторое время получается такая история, что вместо соседа, которого там вы наблюдали каждый день, вдруг каждый день появляется новый сосед, да, то есть который приезжает с чемоданом, уезжает с чемоданом, да. И по большому счету, А та плата, которую он
полминуты
платит
за, осталось в программе.
За это апартаменты, да, то есть как бы это вряд ли хороший фейс-контроль. Ну, вот, у вас меняется социум вокруг, у вас другие магазины, другие рестораны, да, то есть и другие соседи, и вы уже не оставите коляску на лестничной клетке или велосипед.
Евгений, кстати, пишет, что в Японии с этого года Airbnb надо сертифицировать и получать согласие соседей. Программа «Своя правда» о туристической отрасли в Российской Федерации. Сегодня с нами были Галина Дегтярь, Дмитрий Даниленко и Вадим Прасов. Я благодарю вас. Спасибо.